Здравствуйте, друзья мои! Один из самых сложных и одновременно красивых текстов Священного Писания – это Евангелие от Иоанна. Книга загадочная, чарующая, красивая, которая состоит почти целиком из речей Спасителя. Ее написал ближайший ученик Христов, евангелист Иоанн Богослов, который называют апостолом любви. В ней не так много чудес, как, например, Евангелие от Матфея или от Луки, или красочных притч, которые мы находим в евангельской истории. Но вся книга посвящена ответу на вопрос, кто такой Христос, кто Он есть. И не случайно сама композиция этого Евангелия, которая очень сложно поддается какому-то анализу и выявлению структуры, она связана с тем, что Христос, совершая какое-то чудо, поясняет, кто Он. То есть даже чудеса, которые вошли в текст этого Евангелия, они имеют целью рассказать о том, кто явился миру, кто такой Христос. Это откровение о Боге любви, о воплощенном Логосе, второй ипостаси Святой Троицы. И в 5 главе Евангелия от Иоанна, в истории, связанной с исцелением расслабленного, которое произошло как будто нарочно в субботу, именно так, как и хотел Христос, и это вызвало полемику горячую с иудеями, он, отвечая иудеям на вопрос, почему он так сделал, он говорит: «Исследуйте Писание, потому что они говорят обо мне». И эта фраза «Исследуйте Писание», она является ключевым моментом для духовной жизни христианина, потому что чтение Библии, чтение Священного Писания — это наше основное духовное упражнение. Без него мы не можем себя называть христианами, потому что вся Библия, она выстроена вокруг фигуры Христа. Вся Библия есть свидетельство о воплощенном Боге. И если это совершенно четко, понятно для нас относительно к, применительно к Новому Завету, то Ветхий Завет, который занимает большую часть Библии, для большинства даже людей церковных представляет собой большую проблему. Потому что там совсем нету этого духа любви новозаветного. Он настолько далек от нашей евангельской религиозности, что вызывает отторжение. И я знаю немало людей, даже священников, которые не хотят читать Ветхий Завет. Он вызывает у них отвращение, оторопь и испуг. Однако Христос говорит: «Исследуйте Писание». И эта фраза была сказана до того, как были написаны новозаветные книги. То есть этот завет, данный всем христианам, относился именно к книгам Ветхого Завета. «Исследуйте Писание, потому что они говорят обо мне», — говорит Христос. То есть в этой же заповеди дана и подсказка о том, как читать Ветхий Завет. Потому что весь корпус Ветхого Завета представляет из себя собрание памятников, которые иногда несут самые мелкие крупицы откровения о том, кто должен прийти и воплотиться. Очень смутные тени, намеки. И для нас это важно. Почему? Потому что мы часто очень читаем и оцениваем эти книги ветхозаветные с точки зрения евангельской догматики и евангельской этики. Что делать совсем нельзя, потому что это книги, написанные в определенном историческом и даже географическом культурном контексте. Это книги, которые рассказывают очень часто о тех представлениях о Боге, которые были в те времена, в том народе. И какую вы книгу Священного Писания Ветхого Завета не возьмете, у каждой свой неповторимый почерк, свой голос. Иногда они даже вступают в некоторые противоречия, но мы видим, как откровение о грядущем Христе постепенно распространялось в виде образов, намеков. Но не надо забывать, что речь идет не о богословских трактатах, даже не о философских диалогах, а мы имеем дело с религиозной литературой, которая не могла иначе выражаться, иначе записываться, формироваться, как языком поэзии. Это очень важно себе понимать. Почему? Потому что мы очень часто просто попадаем в тупик неразрешимый и ведем ненужные, совершенно праздные споры относительно тех или иных выражений. Например, почему сказано в книге «Исход», что Господь ожесточил сердце фараона? Как это Господь попустил убийство первенцев? Почему Бог такой жестокий? Почему Он повелевает делать это, убивать этих людей, истреблять те или иные племена? Откуда эта жестокость? Это даже привело к тому, что существовала в ранние христианские времена целая секта направления, которая утверждала, что Бог Ветхого Завета — это злой Бог, совершенно отдельный. Есть, конечно, все возможности создать и такую религию, но Христос нам подсказал, читать Ветхий Завет нужно исходя из Его облика, облика Христа. И не забывая, что мы имеем дело с поэтическим текстом. А он не может без языка образов. Я со своими учениками как-то разбирал, например, такой мысленный эксперимент. Допустим, мы с вами находимся в третьем тысячелетии или в четвертом тысячелетии по Рождеству Христовом, и нам в руки попадает текст какого-то песнопения, который сохранился от древнего народа, которого давно уже нету. Русские, которые жили на этой территории, говорили на языке, который давно уже умер. Но вот попался текст стихотворный, лингвисты его расшифровали. Мы не знаем концовку, но видим, что это очень страшное нечто. Говорит о том, что когда на этой земле, в этой местности наступала ночь, все замирало до рассвета, и на улицу выходило нечто под названием гармонь. Она была одинокой, и она настолько парализовала жизнь и пугала обывателей, что не вспыхнет огонь, не заскрипит дверь. Вы, наверное, поняли, что я имею в виду анализ текста известной песни «Снова замерло все до рассвета, дверь не вспыхнет, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не сможет никак отыскать». Мы видим перед собой образ древнего вампира, который рыщет по улицам и в поисках живой плоти. Можно по-разному интерпретировать этот текст, но мы понимаем, что это поэтический образ. Это не гармонь ходит. Это ходит человек, который играет на музыкальном инструменте, и образ не совсем не страшный. Точно так же, когда мы читаем Священное Писание, полное поэтических образов и антропоморфизмов, есть такое слово, то есть мы наделяем Бога понятными нам относительно нашей зрелости интеллектуальной, культурной, духовной, какими-то образами. Мы пытаемся растолковать его поступки таким образом. И если мы буквально будем воспринимать эти поэтические тексты, мы запутаемся и будем говорить, что у Бога есть рога, потому что вот, пожалуйста, в Библии есть текст, который говорит о том, что Бог поднял рог свой, что у Бога есть крылья, значит, Он летает, значит, Он пернатый по своей природе и так далее. И Он ожесточает сердце фараона, потому что он злой. Мы имеем дело с памятниками древней литературы, которые мы называем богодухновенными, потому что они свидетельствуют о Христе грядущем. И богодухновенность этих текстов именно в этом и состоит. Там, где есть образы, указывающие на Христа, эта книга и представляет для нас особую ценность. Но, кроме всего прочего, эти тексты несут с собой вместе и те архаичные представления о божестве и божественной жизни, которые были у тех людей, которые не были еще просвещены Святым Евангелием, которые еще не услышали откровения о Боге любви, которые еще не знали о том, что во Христе нету ни эллины, ни иудеи. Они мыслили родовыми категориями. И для них совершенно естественно был такой первородный фашизм, то есть расизм и отношение к другим народам совершенно зверское, для нас недопустимое в наше время. То есть, когда вы читаете Священное Писание, не надо выключать здравый смысл. Нужно исследовать Писание внимательно, подробно, но с точки зрения евангельской истории, с точки зрения Нового Завета, помни, что все эти Писания говорят о Христе. И это самая главная ценность, которую мы находим в них.